На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 29 января, в Тбилиси 21, в Цхинвали, Сухуми, 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Президент Зурабишвили не приглашает, но ждет Лаврова на министериал Совета Европы.
Если Лавров действительно приедет сюда в мае, это вызовет очень большой протест всех достойных граждан Грузии. И это будет очень правильный протест.
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин будет координировать социально-экономическое сотрудничество с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия.
Мне кажется, что логика здесь прежде всего связана с тем, чтобы контролировать расходование средств.
Решение абхазского энергокризиса через переговоры с российской стороной.
Ведем переговоры, каждый час созваниваемся, технические вопросы снимаем. Рассчитываем, что в течение одной недели этот вопрос мы закроем.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. С ними из пражской студии моя коллега Кейти Бачуришвили.
Во время ракетного удара Ирана по американским базам в Ираке 8 января ранения получили около 50 военнослужащих. Как заявили в Пентагоне, речь идет о черепно-мозговых травмах. В ведомстве при этом отметили, что более 30 военных уже вернулись к службе. Новые цифры о пострадавших выше, чем сообщалось ранее. Как передают NBC News, это может быть связано с тем, что симптомы черепно-мозговых травм не всегда проявляются сразу. Иран нанес удары по американским базам в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани, санкционированное президентом Дональдом Трампом. Изначально США утверждали, что во время обстрела никто не пострадал, хотя Иран заявлял о десятках убитых. Позднее Пентагон признал, что пострадали 11 американцев, затем эта цифра увеличилась до 34. При этом СМИ написали, что Иран намеренно нанес осторожный удар, чтобы число потерь среди американцев было минимальным. Неудовлетворенность демократическими институтами власти в развитых странах достигла максимума за всю историю наблюдений. К такому выводу пришли социологи Кембриджского университета. Они провели опрос среди 4 миллионов человек в разных странах мира. 58% опрошенных заявили, что не доверяют демократии. Это самый высокий уровень с 1995 года. Тогда, как пишет BBC, уровень недовольства демократией составлял 48%. В качестве предполагаемых причин падения уровня доверия социологи называют, в частности, экономический шок от финансового кризиса 2008 года, наплыв беженцев в Европу и провал внешней политики. Рост популизма на этом фоне, как отмечают социологи, является скорее симптомом недоверия к демократии, а не его причиной. Исследователи также подчеркивают, что больше всего демократическими институтами недовольны жители США и Великобритании. В китайской провинции Хубэй за последние сутки умерли еще 26 человек, инфицированных коронавирусом нового типа. Таким образом, по данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число жертв вируса достигло 132. Большинство умерших пациентов были старше 60 лет и уже имели какие-либо проблемы со здоровьем, сообщает газета South China Morning Post. Кроме того, за сутки были выявлены еще 1459 случаев заболевания пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Всего в Китае зафиксировано уже более 6 тысяч случаев заражения. По мнению китайских врачей, пик распространения нового коронавируса ожидается в течение 10 дней, затем ситуация должна стабилизироваться. Однако специалисты Университета Гонконга полагают, что число зараженных в Китае достигнет максимума в апреле-мае. Случаи инфицирования помимо Китая были зарегистрированы в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Германии, США, Франции и других странах. Власти некоторых государств объявили о намерении эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань, где в конце декабря были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом нового типа. Всемирное антидопинговое агентство обнаружило, что 145 из 298 подозрительных записей о допинг-пробах из базы данных Московской антидопинговой лаборатории были изменены или удалены. Об этом сообщил глава отдела расследований ВАДА Гюнтер Юнгер в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. По словам Юнгера, он и его коллеги в период с мая по ноябрь 2019 года занимались только тем, чтобы установить, какие данные были изменены, удалены или добавлены. В некоторых случаях эти действия были датированы задним числом, заявил он. Не все данные удалось восстановить, отметил Юнгер и добавил, что все 298 подозрительных случаев будут проверены. В 2015 году Всемирное антидопинговое агентство отозвало лицензию Московской антидопинговой лаборатории после публикации доклада Независимой комиссии о допинге в российском спорте. В мае 2016 года лицензия была частично возвращена, однако на прошлой неделе ВАДА вновь приостановила ее до конца дисциплинарного разбирательства в связи с выявленными манипуляциями с допинг-пробами, переданными Московской лаборатории в январе прошлого года.
Эхо Кавказа. Новости.
Новый министр связи России Максуд Шадаев предлагает с 2024 года предоставить онлайн-доступ к разным типам данных граждан уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность. Речь идет о государственных данных, сведениях банков, интернет-сервисов и мобильных операторов. Об этом пишут ведомости. Сейчас для доступа к банковской информации, записям телефонных разговоров и электронной почте правоохранительные органы получают разрешение суда.
Спасибо. Новости представила Кетти Бачарашвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Вопрос об участии российской делегации в Министериале Совета Европы вновь взволновал грузинское общество после заявления президента Саломе Зурабишвили в ПАСЕ. «Грузия обойдет закон об оккупированных территориях», — сказала она, — «и разрешит россиянам приехать». Подробности у Мзии Парисишвили.
Я никого не приглашаю в этом случае, но знаю нашу позицию точно. Грузия уважает международное право, и так будет всегда, сказала президент Саломе Зурабишвили грузинским журналистам после выступления в ПАСЕ. Объясняться ей пришлось из-за сомнений российского депутата Леонида Калашникова в гостеприимстве Грузии и его напоминания о скандальном выдворении коллеги Сергея Гаврилова из Тбилиси в июне прошлого года. Отвечая, президент Грузии отметила, что в отличие от России, Грузия уважает международное право и ради этого готова даже отступиться от закона об оккупированных территориях и разрешить российской делегации принять участие в мероприятии Совета Европы в Тбилиси в мае. Речь идет о заседании Комитета министров Совета Европы, который с ноября прошлого года на полгода возглавила Грузия. На таких встречах страны, члены Совета Европы, представляют министра иностранных дел. В случае России Сергей Лавров. Несмотря на то, что пока неизвестна ни позиция Москвы, ни сама дата министериала, в Тбилиси сама возможность появилась. Заявление Лаврова возмутило многих. И хотя президент Зурабишвили отметила, что это решение будет трудным, ее попытки защитить традицию грузинского гостеприимства и уважение к международному праву в оппозиции не оценили. Так вдобавок возмутились и другими заявлениями президента и заключили. В очередной раз президент продемонстрировал антигосударственное мышление и капитулянский подход, говорит один из лидеров Лело Крикол Кекелия.
Если Лавров действительно приедет сюда в мае, это вызовет очень большой протест всех достойных граждан Грузии. И это будет очень правильный протест, потому что мы не примем Россию до тех пор, пока она оккупирует часть Грузии. Поэтому визит Лаврова — невообразимое и циничное оскорбление всей нашей истории и современной государственности.
В грузинской мечте, напротив, остались довольными выступлением президента в ПАСЕ. Что же касается ожидаемого визита российской делегации в Тбилиси, решение будет приниматься вместе с европейскими партнерами, заявил премьер-министр Георгий Гахария и напомнил.
Грузия – страна президент Совета Европы. К сожалению, фактом является и то, что для России было восстановлено членство в ПАСЕ. Тем не менее, кто бы что ни заявлял, никто не обойдет законодательство Грузии. Когда придет время, все будет сделано в полном соответствии с грузинским законодательством.
грузинской мечте также напоминали, что из-за международных обязательств и во избежание жестких санкций Грузия один раз уже закрыла глаза на закон об оккупированных территориях и разрешила приезд российских депутатов, которые без согласия Тбилиси посещали де-факто республики Абхазии и Южной Осетии. И тогда, как отметил глава грузинской делегации в ПАСЭ Иракли Кубахидзе, нацдвижение не протестовало, напротив, даже дало согласие. Кубахидзе имел в виду парламентскую ассамблею ОБСЕ, которая прошла в Тбилиси в начале июля в 2016-м. В нем участвовала и российская делегация. И, кстати, это участие не помешало ассамблее принять осуждающую Россию резолюцию, которая призвала Москву соблюдать соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, отозвать признание Абхазии и Южной Осетии и вывести свои вооруженные силы с территории этих регионов. Четвертый президент Грузии Георгий Маргулашвили считает, что Тбилиси должен пустить российскую делегацию на министериал Совета Европы.
Недопущение делегации Российской Федерации несет ущерб имиджу и пиару Грузии в Европе. Этим мы избежим провокации. Разрешением же мы продемонстрируем уважение нашим европейским партнерам. А западным СМИ, которые будут освещать события, покажем, насколько для граждан Грузии неприемлема российская оккупация и лица, проводящие эту оккупацию.
Георгий Маргулашвили там же добавил, что это неприятие должно быть выражено в цивилизованной форме. Впрочем, мнение бывшего главы государства не разделяют многие наблюдатели. Среди них и бывший глава Совбеза времен его президентства, конституционалист Леван Будзашвили.
Нарушение закона недопустимо, игнорирование законодательства Грузии, тем более в пользу оккупанта, невообразимо. Все это не повысит престиж страны, не усилит ее суверенитет и никак не поспособствует урегулированию конфликтов. Если такое допустит правительство, то перед этим должна быть внесена поправка в закон, но они этого не посмеют. А нарушение закона станет поводом для импичмента президента и отставки правительства.
Еще неизвестно, кто будет возглавлять российскую делегацию, и, может быть, и не министр иностранных дел Сергей Лавров. Регламент Совета Европы, как поясняли наблюдатели, разбирающиеся в структуре организации, не обязывает страну-председателя проводить заключительные мероприятия в своей столице. Это может состояться и в головном офисе Совета Европы в Страсбурге. Последний раз министр иностранных дел России Сергей Лавров посещал Тбилиси 20 января 2008 года, встречаясь с президентом Михаилом Саакашвили за 8 месяцев до начала августовской войны. Неприятный осадок оставил в памяти грузинского общества более ранний визит Сергея Лаврова в Тбилиси. В феврале 2005 года глава внешнеполитического ведомства России прибыл для обсуждения вопроса вывода российских баз, дислоцированных в стране. Его грузинским визави была тогда Саломе Зурабишвили. Она распорядилась сменить статус визита от официального на рабочий после того, как Лавров отказался почтить память погибших в боях за территориальную целостность Грузии, как это делают другие гости Грузии во время официальных визитов. После признания Москвой независимости Сухуми и Цхинвали Сергей Лавров несколько раз нарушал закон об оккупированных территориях Грузии, посещая столицу Абхазии. В частности, Лавров гостил Сухуми в апреле 2017 года, и тогда он в рамках своего визита в Парке Славы почтил память и возложил цветы к мемориалу погибших в грузино-абхазской войне. К концу дня остудить жаркие дискуссии постарался и грузинский МИД. В своем заявлении ведомство Давида Залкальяни отмечает, что разговоры о составе делегации и повестке дня, запланированной в мае встречи Министерского комитета Совета Европы, преждевременны. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим новостям. Москва определилась с формальным куратором самопровозглашенных республик Южной Осетии и Абхазии. Им будет вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин. Также ему поручено развитие Крыма и Калининградской области. Зачем Цхинвали и Сухуми поместили с ними в один пакет и почему выбран именно человек из команды мэра Москвы, выяснял Мурат Гукимухов.
Вице-премьер Марат Хуснуллин будет курировать развитие Крыма и Калининградской области, сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией, а также координировать реализацию инфраструктурных проектов. Об этом говорится в документе о распределении обязанностей между заместителями председателя правительства, который был опубликован на сайте Кабмина вечером во вторник. Теоретически схема курирования Южной Осетии выглядит следующим образом. Экономический блок Южной Осетии курирует правительство. Эта задача прямо указывается в функционале одного из вице-премьеров. Политическое взаимодействие с республиками в ведении администрации президента. До недавнего времени политику Кремля в отношении Абхазии и Южной Осетии курировал помощник президента России Владислав Сурков. Взаимодействие с республиками входит в функционал управления президента по приграничному сотрудничеству. Но все это теоретически, согласно штатному расписанию. А по факту, когда смотришь на все это со стороны, возникает ощущение неразберихи. В самом деле, если администрация курирует только политику, то почему Сурков обещал Южной Осетии деньги на развитие бизнеса? Обещал подключить к проекту российские банки и тому подобное. Как мне рассказывали знающие люди, главным по направлению назначается человек, который, по мнению президента, может решить некую конкретную поставленную задачу. То есть сначала задача, потом человек, который может ее решить. Он и становится центром принятия решения. При этом не принципиально, где он сидит, в правительстве или администрации. Совпадает ли его должность или круг прописанных обязанностей с реальным влиянием. Сначала главным куратором по Южной Осетии был Александр Хлопонин. Правда, он совмещал в себе две должности – вице-премьера и полпреда президента в Северокавказском федеральном округе. После него куратором от правительства назначили Виталия Мутко, вице-премьера по строительству и региональному развитию. Но главным по направлению был уже не он, а Владислав Сурков. Кто будет теперь, говорят эксперты, станет окончательно ясно после назначения куратора от администрации президента. Но, судя по всему, это вице-премьер Марат Хуснуллин. Российский экономист Александр Караваев говорит, что с экономической точки зрения это кадровое решение необъяснимо.
Он же ведь никогда не был связан с этой тематикой вообще. Ну, вообще никогда. То есть, по идее, это решение чисто управленческое. То есть, это связано с какими-то потоками денег. Если бы, допустим, сказали, что Козак там берет на себя вот все те функции, которые у Суркова были, вот, это было бы в логике, понятной. То есть вот есть человек, его карьерный рост на протяжении 2 десятилетий был связан с территориями спорно-конфликтными, где сложность управления и политическая, и экономическая, и мало денег, и много проблем. Да? Это Козак. Понятно, что он как бы на этом собаку съел. Но ведь это же не Козак.
Тогда зачем ставят Марата Хуснуллина?
Ну, я не знаю. Мне кажется, что логика здесь прежде всего вот связана с тем, чтобы контролировать расходование средств.
Еще один момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание. Южная Осетия почти всегда была как бы вшита в Северный Кавказ. Я имею в виду и Хлопонинский период, и во времена Министерства по делам Северного Кавказа, и даже до признания республики помощь Москвы шла через Северную Осетию. Но каким-то образом теперь Южная Осетия оказалась в одном портфеле с Калининградской областью и Крымом. Какая здесь может быть логика?
Трудно сказать, насколько в каждый период времени видно вот это вот линии взаимосвязей, ну, даже не экономических, а вот именно управленческих регионом. Ну, в целом, как бы чисто геоэкономически, то, конечно, Кавказ представляет из собой единое целое. Ну, подробить вот по каким-то группам, ну, можно как угодно, лишь бы работало.
Новый куратор от правительства родился в Казани в 1966 году. С 4 года министр строительства, ЖКХ и архитектуры Татарстана. С 10-го заместитель мэра Москвы по вопросам строительства и строительной политики столицы, член городской комиссии по пресечению самстроев. Вполне понятно, что это такая должность, на которой необходим не экономист, а решало, то есть человек, способный урегулировать столкновение различных интересов, определять правила игры между различными девелоперскими компаниями, которые занимаются стройкой и развитием инфраструктуры в Москве и контролировать соблюдение этих правил. Вполне возможно, что именно эти качества были учтены при подборе кандидатуры на должность вице-премьера или, скажем так, для решения новых задач. По публикациям в прессе, его кураторство и экспертиз по городским заказам сэкономило московскому бюджету почти 19 миллиардов рублей. Сумма сэкономленных средств стала больше на 8 миллиардов после того, как на торгах по определению подрядчиков номинальная стоимость городских объектов снизилась на 9%. К несомненным заслугам нового премьер-министра относятся расторжение контрактов, заключенных на строительство объектов, не обеспеченных необходимой инфраструктурой. Марат Хуснуллин женат, имеет 2 дочерей и сына. Его супруга Лилия Хуснуллина даже привлекла внимание журналистов своими высокими доходами. Как и жена Мишустина, она вошла в рейтинг Forbes самых богатых жен чиновников. Домохозяйка заработала в год более 30 миллионов долларов, в то время как супруг приносит в семью в 6 раз меньше. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. С 27 января на всей территории Абхазии начались веерные отключения потребителей электроэнергии. Всех абонентов обесточивают на 4 часа в день. Население болезненно реагирует на ситуацию, но более всего раздражает людей неопределенность и отсутствие информации о том, когда подача электроэнергии возобновится в полном объеме. Сегодня власти заявили, что рассчитывают закрыть вопрос в течение недели. С подробностями из Сухуми Елена Заводская.
В соответствии с установленным РУК-Черноморэнергографиком разные районы, села и города Абхазии отключаются на 2 часа в ночное время и на 2 часа в дневное. Ночные отключения начинаются с 0 часов и заканчиваются в 6 часов утра, а дневные отключения по 2 часа имеют место с 15 до 21.00. Кризис в энергоснабжении связан с падением уровня воды в Чувашском водохранилище Ингургэс. Выработка электроэнергии отстает от потребления и возникает дефицит в объеме 260 миллионов киловатт-часов. Подобная ситуация возникает в Абхазии каждый год, и население предупреждают о возможности веерных отключений. Но в предыдущие годы нас выручала Российская Федерация и подавала энергию по перетоку, который оплачивался из средств инвестиционной программы российской финансовой помощи. На этот раз из-за январских событий в Абхазии и смены правительства в России переговоры по перетоку остановились и возникла неопределенность в вопросе разрешения данной проблемы. В социальных сетях и на улице верные отключения являются сегодня в Абхазии без преувеличения самой важной и обсуждаемой темой. И более всего граждан волнует вопрос, когда постоянное энергоснабжение будет восстановлено. Сегодня пресс-служба исполняющего обязанности президента Валерия Бгамба распространила информацию и внесла некоторую ясность. Валерий Бгамба провел телефонные переговоры с Александром Новаком, министром энергетики Российской Федерации, в ходе которых обсуждалась возможность поставок электроэнергии в Абхазию для ликвидации возникшего энергодефицита. Постоянный контроль за обеспечением подготовительных мероприятий и осуществлением поставки электроэнергии с территории Российской Федерации в Абхазию возложен на вице-премьера и министра экономики Адгура Артынба. Он прокомментировал ситуацию и рассказал о той работе, которая ведется.
Нам потребовалось получить электроэнергию из Российской Федерации. Этот вопрос обсуждался, но, учитывая наши внутриполитические процессы, затянулся. Потом в Российской Федерации сменилось правительство, и, по сути, те люди, которые занимались этим процессом, они были отстранены от работы. Вчера мы с Владимиром Шуховичем связались с аппаратом нового премьер-министра, рассказали о том, что все материалы, необходимые для начала работы, находятся в аппарате правительства. Учитывая, что еще не было на тот момент вице-премьера, который будет работать по Абхазии, это поручение как бы нужно было, чтобы дал премьер-министр лично. В принципе, мы получили поддержку. Позже мы уже разговаривали по его инициативе с министром энергетики Российской Федерации Александром Валентиновичем Новым, который сказал, что поручение уже получено. Ведем переговоры, каждый час созваниваемся, технические вопросы снимаем. Рассчитываем, что в течение одной недели этот вопрос мы закроем.
В сообщении пресс-службы указано, что сумма перетока в 2019 году составила 190 миллионов рублей. Компенсация затрат по поставкам электроэнергии в 2016 и 2017 годах обошлась в 772 миллиона рублей. Предполагаемый объем поставок электроэнергии в 2020 году планируется в размере 200 миллионов киловатт-часов. Уровень воды в Джварском водохранилище на текущий момент достиг критической отметки 439,9 метра. Напомним, что при уровне воды 442 метра агрегаты Ингургэс должны быть остановлены. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вчера Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Республики Абхазии зарегистрировала инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты на повторных выборах 22 марта Аслана Бжания. Об оппозиционном политике, одном из явных фаворитов предстоящей президентской гонки, который сейчас после лечения в Москве и Германии проходит курс реабилитации в сочинском санатории, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера, в среду 28 января, ближе к вечеру, Центр избирком Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты республики Аслана Бжания. Еще 5,5 лет назад он никому не был известен как политик, а вообще до 2010 года, когда президент Сергей Багапш предложил Бжания вернуться из Москвы и возглавить СГБ Абхазии, это имя абхазскому обществу ничего не говорила, но в течение последних лет он превратился в весьма харизматическую политическую фигуру, с которой связано немало драматических событий в новейшей истории Абхазии. После майских событий 2014 года в Сухуме и ухода в отставку третьего президента Александра Анквава, съезд партии Амцахара поддержал кандидатуру Бжания на досрочных президентских выборах. На выборах в августе того года Аслан Георгиевич занял второе место, набрав 36 тысяч голосов. У многих в Абхазии осталось впечатление, что для новичка в политике Аслана Бжания участие в тех выборах оказалось тяжким испытанием, и он, вполне возможно, облегченно вздохнув, отойдет от политики. Но все оказалось иначе. Аслан Бжания явно втянулся в публичную политику, почувствовал к ней вкус и через некоторое время возглавил блок оппозиционных сил. Год назад эксперты дружно прочили фавориты предстоящих летом очередных президентских выборов Аслана Бжания и Рауля Хаджимба, но никто не мог тогда представить себе, что все резко изменится после того, как 17 апреля 2019 года Бжания в связи с резким ухудшением здоровья будет госпитализирован в больницу в Сочи, а на следующий день в Москве. После этого его вывезли на лечение в Германию. Немецкие медики диагностировали его отравление. Но вот новый поворот, или кто-то скажет переворот, и вернувшийся в строй Аслан Бжания участвует в повторных президентских выборах. Накануне регистрации в ЦИКе инициативной группы по его выдвижению съемочная группа абхазского телевидения отправилась в Сочи, где Бжания проходит курс реабилитации в одном из санаториев. На вопрос о самочувствии Бжания ответил.
Тут нарисовал прогресс. Все у меня хорошо. Все функции восстановлены. Осталось еще немного времени для того, чтобы окончательно прийти в очень хорошую спортивную форму. А у меня нагрузки такие. Это 5 километров быстрая ходьба, 1,5 километра у меня плавание и 1 километр бег.
По поводу его прибытия 9 января в Сухум рассказал следующее.
Ходил курс реабилитации с октября по декабрь в Москве. Мне было рекомендовано продолжить реабилитацию в Сочи. В связи с тем, что на новогодние праздники в санаторе мест не было, первые свободные дни это было с 9 января. У меня есть санаторная книжка, в которой написано, что я с 9 января по 29 января должен проходить реабилитацию в Сочи. 9 я вылетел из Москвы в Сочи. Понятно, я знал о том, что 9 числа был назначен суд, я это знал. О том, что собираются люди, родственники погибших, я этого не знал. Когда я приземлился, мне писали, я уже знал о тех событиях, которые происходят. И, конечно же, я не мог остаться безучастным. Я поехал в Сухум. Я приехал туда примерно к 18 часам, к 18.30. И как раз вот после моего приезда, там, в течение часа-полутора, было принято обращение к экс-президенту Хаджимба с тем, чтобы он, значит, с учетом той ситуации, которая сложилась, он сложил свои полномочия.
Аслану Бжане был задан также вопрос, который часто поднимался и обсуждался в обществе и во время президентской избирательной кампании 2014 года. Чем он занимался во время грузино-абхазской войны? Бжане ответил.
В конце августа 1992 года, в начале сентября, я выехал из оккупированного Сухума. А после того, как была освобождена Гагра, мои друзья, два моих друга, этнических абхаза, которые проживали в Москве, я намеревался вернуться сразу, они меня попросили оказать им помощь в формировании гуманитарного груза 20 тонн. Это заняло несколько недель. Я с этим грузом приехал в Абхазию. И до 27 сентября 1993 года я служил в службе безопасности Республики Абхазия. Есть люди, которые это могут подтвердить. 27 сентября 1993 года я выехал за пределы Абхазии в служебную командировку. Вот такова моя биография периода войны. Все остальные истории, которые рассказывают про меня, это клевета и грязь, которую хотят на меня полить.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуме Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Кэти Бачуришвили.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что решение относительно визита российской делегации в Тбилиси будет принято в рамках закона. Однозначно скажу вам, что все подобные решения принимаются в соответствии с законодательством Грузии. В любом случае, и в этом тоже, решение будет соответствовать закону. Никто не сможет обойти законодательство Грузии, заявил глава грузинского кабинета министров. При этом Гахария напомнил, что Грузия – страна-председатель Совета Европы, и выразил сожаление, что России восстановили право голоса в организации. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия допустит исключение для российских депутатов, нарушивших закон об оккупированных территориях, и они смогут приехать в Тбилиси в составе парламентской ассамблеи Совета Европы в мае текущего года. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин будет координировать социально-экономическое сотрудничество с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия. Об этом говорится в публикации на сайте правительства России. В предыдущем Кабмине сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией координировал Виталий Мутко, который не вошел в состав нового правительства России и был назначен гендиректором госкомпании «Дом РФ». Ранее государственную службу покинул Владислав Сурков. Он курировал политику Кремля в отношении Абхазии и Южной Осетии, а также занимался контролем Москвой ситуации на востоке Украины. Исполняющий обязанности президента самопровозглашенной Республики Абхазия Валерий Бганба по телефону обсудил вопрос поставок электроэнергии с министром энергетики России Александром Новаком. Александр Новак сообщил о том, что российской стороной уже даны поручения соответствующим структурам для немедленной организации перетока электроэнергии. В абхазском правительстве сообщают, что электроэнергия будет закуплена за счет средств инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. По всей территории самопровозглашенной Республики Абхазия с 27 января введены ограничения на подачу электроэнергии. Причина – критически низкий уровень воды в Джварском водохранилище Ингури-ГЭС. По поводу этих переговоров министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что проблема связана с гидрологии и ресурсом Ингури-ГЭС. Министр сказал, что грузинские власти обязаны помогать населению Абхазии.
Спасибо. С новостями была Кэти Бачуришвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем тему выборов в самопровозглашенной Республике Абхазия. Выборы через насилие и отсутствие лидеров, которые могли бы объединить нацию. Таковы основные проблемы политической системы, которая сложилась в Абхазии. Так считает доктор философских наук, заведующий кафедрой философии и культурологии Абхазского госуниверситета Иван Тарба. Своим мнением о сложившейся ситуации и о будущих президентских выборах в самопровозглашенной республике он поделился с нашим сухумским корреспондентом Анаид Гагарян.
Иван Дорофеевич, как бы вы оценили текущую политическую ситуацию в Абхазии в связи с грядущими выборами?
В философии такое понятие «прерыв непрерывности». То есть любое развитие, когда на какое-то время не прерывается, и естественно, страна двигается вперед, и народ двигается. А мы за 15 лет прервали курс развития трижды. Естественно, в такой нестабильной стране, вы видите инвесторов, инвесторы, кто был, ушел, инвесторы, куда не приходят, там страна не развивается. Это раз. Второе, значит, за 15 лет мы трижды прервали, только-только что-то завязывается через 5 лет в экономике, в политике. Тут же мы разрываем заново опять. И вечно мы уходим назад. От этого никогда развития не будет. Во-первых, в нестабильной стране никогда ни один инвестор не придет. Поэтому мы топтаемся 26 лет на месте, так и будем идти. Что касается всех трех выборов, все они через насилие. И в 2004 году, и в 2014 году, в этом году. Там, где насилие, извините меня, там не может быть нормальной власти. А потом мы оформляем законно, мы в правовом поле выборы назначили. А ведь выборы же не свободно человек сложил. Каждый из лидеров, который уходил, убегал сзади только правительственного дома. Правильно? Это уже, значит, результат насилия. И поэтому ничего у нас не продолжалось, все прерывалось, мы прерываем свое развитие постоянно и будем топтаться на месте. Вот мое понимание.
Что вы думаете о следующих выборах? Видите ли вы политиков, которые могли бы получить уверенное большинство голосов?
У нас в Хазии, надо сказать, кадровый кризис. Нету звезд таких, на которого бы сегодня народ единогласно мог бы сделать ставку вот именно на этого человека. Как начнешь копаться, на каждого что-то находится. Я вам должен сказать, во-первых, когда человек к власти управлять государством, народом идет, он прежде всего должен стать лидером нации. И же в процессе деятельности должен стать лидером нации. У нас всего лишь, даже не будучи президентом, Владислав уже после первого выступления был лидером нации, поэтому, значит, ему дали дорогу. И он вывел. Он спас народ. Это реальный факт. Другое дело, ошибки у всех бывают. А после этого были президенты, но не один из них. Он одновременно был и президентом, и лидером нации. А наши последующие президенты все были только президентами, но никто лидером нации одновременно не стал. Поэтому во главе государства человек должен в двух ипостасях выступать. И в роли президента, и в роли лидера нации. Вот в России, пожалуйста. Долгое время Путин тоже не был лидером нации. Но когда поднял, не поменял курс развития в течение 20 лет, простите меня, и Россия развилась. Потому что это результат того, что не менялся курс. И этот курс продолжается. И мы надеемся на то, что этот курс еще будет продолжен. Именно продолжат. Его наследники продолжат. Он вырастет кадры такого, который будет. А если прорвется в России, вот, развитие, курс опять поменяется, такая же анархия будет, как в 90-е годы. И поэтому об этом надо думать. Для того, чтобы эти вещи знать, надо немножко быть образованным, грамотным человеком. Вот и все.
Будущие президентские выборы прокомментировал заведующий кафедрой философии и культурологии Абхазского госуниверситета Иван Тарыба. С ним беседовала Анаит Гагарян. Грузия не побоится жестко ответить американцам. Глава правительства и наиболее влиятельные представители грузинской мечты обещают разобраться с сомнительной кампанией, лоббированием интересов, которой занимаются американские конгрессмены, за новым этапом стратегической дружбы между грузинскими чиновниками и американскими законодателями следит Владимир Унанянц.
Письма не действуют, конгрессмены меняют тактику. Представитель штата Техас в Нижней палате американского парламента Пит Олсон присоединился к критике грузинского руководства, но эпистолярному жанру предпочел ораторское искусство. С трибуны Конгресса Олсон обратился с открытым призывом поддержать грузинскую оппозицию в борьбе, как он выразился, с марионетками Владимира Путина. Причем, очевидно, для усиления эффекта проиллюстрировал свое выступление фотографией с акции протеста в Тбилиси.
Марионетка Владимира Путина Бидзина Иванишвили напал на иностранные инвестиции в Грузию и ударил по основным правам человека. Техасская компания Frontera Resources уже много лет занимается буровыми работами в Грузии. Они создали лучшие рабочие места в Грузии и США. Они создали свободу. Так было до тех пор, пока правительство не запретило операционную деятельность и не конфисковало все оборудование. Теперь они больше не ведут буровые работы в Грузии. Конечно, Владимир Путин счастлив, потому что он контролирует грузинскую нефть. Эта марионетка, олигарх Иванишвили, обогащается за спиной грузинского народа. Сейчас самое время проснуться. Это фото показывает, что участники акций в Грузии нуждаются в нашей поддержки. Присоединяйтесь к нам и поднимите свой голос за свободу в Грузии.
Заявил Олсен. Чуть позже уже в своем твиттере конгрессмен продолжил тему еще одним персональным выпадом в адрес отца, основателя грузинской мечты.
У меня вопрос. Что общего у персонажа улицы Сезам Оскара Грауча с грузинским олигархом Бедзина Иванишвили? Что у них общего? Ответ. Они оба являются марионетками, которые загрязняют свои дома.
В Тбилиси в ответ провели параллели между конгрессменом, представляющим штат Техас, и компанией, чей головной офис находится именно в этом штате, указав на абсолютно явное лоббирование бизнес-интересов Frontera Resources. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария нарушил обет молчания по этой теме, пообещав безоговорочную победу над недобросовестными игроками в суде.
Это тот случай, когда заявление было сделано, исходя из интересов одной недобросовестной компании. Это обычные лоббистские интересы, и между прочим, скоро, надеюсь, по завершению всех соответствующих процедур, это подтвердит Стокгольмский арбитраж.
При этом премьер подчеркнул, на отношения США недопонимание, возникшее с некоторыми конгрессменами, никак не повлияет. Более того, Георгий Гахария заверил, что не побоится жестко отвечать на необоснованные претензии, даже если они исходят от стратегических партнеров.
Стратегию партнеров шорис, раса хисен, славы китхобит, арунда, да и свас.
Какие бы острые вопросы не возникали между стратегическими партнерами, мы всегда готовы сесть и обсудить их. Возможно, у наших коллег есть определенные вопросы, и никакой остроты в этих вопросах мы никогда не испугаемся. Так же, как не испугаемся и остро ответить как внутри страны, так и за ее пределами. Тихо, спокойно, без каких-либо эмоций. Отношения между стратегическими партнерами не должны строиться на переписке. Наша это ошибка или их, или всех, какое это имеет значение. Главное то, что между двумя странами существуют стратегические отношения, исходящие из естественных интересов как Грузии, так и Соединенных Штатов. В конце концов, это решение 75% наших граждан.
В грузинской мечте, похоже, решили выбрать тактику нападения, объясняя собственную смелость тем, что заявление нескольких конгрессменов не тождественны официальной позиции Вашингтона. Генсек правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе, заявил, что компания Frontera, ставшая камнем преткновения в споре с американскими законодателями, и в бытность его министром энергетики не отличалась добросовестностью. Правда, вдаваться в подробности, почему этот вопрос не был поднят тогда, Каладзе не стал.
Заявление, которое мы слышим, выходит за пределы дружеских отношений. Вы знаете, что Америка наш стратегический партнер. Следовательно, законодатели, представляющие государство, являющиеся нашим стратегическим партнером, не должны так говорить с дружественной страной. Тем более, когда дело касается репутации одной сомнительной компании. Еще в то время, когда я был министром, эта проблема существовала, и я очень хорошо знаю, что представляет собой эта компания. Я имею в виду Frontera. Мы начали производство арбитражного дела, и я убежден, что они хорошо знают, что обязательно проиграют это дело. Поэтому-то и усилили свое лоббирование. Однако мы обязательно защитим интересы нашего государства и наших компаний. Именно поэтому дело в арбитраже. И я убежден, что корпорация газа и нефти победит в этой тяжбе. Категорически неприемлемы этот тон и такого типа заявления.
Упоминание же Олсеном российского президента Владимира Путина в контексте разгоревшегося спора в грузинской мечте назвали неприемлемым, так как подобные заявления служат лишь интересам Москвы. В оппозиции, напротив, уверены, что причиной призыва конгрессмена Олсена к коллегам обратить внимание на связи Иванишвили и Путина послужила дерзость мечтателей в ответ на озабоченность друзей и партнеров Грузии. Такая позиция, считает лидер объединенной оппозиции Григол Вашадзе, может выйти боком всей стране.
Конгрессмены, в частности господин Пит Олсен, были не первыми, и я убежден, не будут последними. Весной нас ждут заявления куда более грозные. Оценки же, данные Питом Олсеном властям, это медицинский диагноз тех 8 лет, когда бразды правления находятся в их руках. Радует ли меня это? Категорически не радует, поскольку страдает моя родина и страдают интересы всех граждан Грузии. Нельзя, чтобы наш стратегический союзник был так разгневан.
Впрочем, однофамилец Вашадзе, Георгий, уверен, что в целом, с точки зрения развития демократии в Грузии, то, что мечта показала свое истинное лицо, будет даже полезным. Оппозиционный политик утверждает, Запад зачеркнул для себя грузинскую мечту и Бедзина Иванишвили. И это шанс для прозападных сил. Настроив против себя влиятельных политиков в Вашингтоне, мечта может не рассчитывать на то, что США закроют глаза, если правящая партия попытается сфальсифицировать результаты выборов, считают в оппозиции. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжим тему в рубрике «Не круглый стол». Его провела моя коллега Нана Плеева.
Категорически неприемлемы тон и разговор, вышедший за рамки дружеских отношений. Так генсек правящей партии «Грузинская мечта» сегодня отреагировал на критическое письмо очередного американского конгрессмена. Пит Олсен действительно пошел дальше других, прямо назвав Бидзину Иванишвили марионеткой Путина. Впрочем, Каладзе не одинок. В своем гневе расширил дипломатические границы на днях. И посол Грузии в США Давид Бакрадзе он назвал неприемлемым, цитата, тон, которым обращаются поддерживающие кампанию Фронтера конгрессмены к премьер-министру страны стратегического партнера Соединенных Штатов. Действительно, в части писем, особенно последних, прямо фигурирует энергетическая кампания Фронтера, с которой правительство Грузии судится в международном арбитраже. Но действительно ли взаимоотношения с Вашингтоном, со стратегическим партнером, страдают из-за экономического спора? И как разговаривают с союзниками, попытаемся выяснить у бывшего посла Грузии в США Бату Кутеля и профессора университета Ильи Давида Дальчашвили. Господин Кутеля, первый вопрос у меня к вам. Что это? Честный, предельно откровенный разговор между стратегическими партнерами или полная разбалансировка отношений между Тбилиси и Вашингтоном?
А во-первых, мы должны начать с сути стратегического партнерства. Грузия и Соединенные Штаты являются стратегическими партнерами уже много лет, и это стратегическое партнерство стоит на государственных интересах грузинского и американского народа. Так что, когда то или иное правительство не отвечает этим вопросам, тогда вопрос состоит в том, почему, например, грузинская мечта отклонилась от главных приоритетов строительства государства. В чем наши стратегические интересы 100% совпадают с стратегическими интересами Соединенных Штатов и в Грузии, и в нашем регионе. С другой стороны, это...
То есть вы имеете в виду критику демократических процессов, которая содержалась в первом письме американских конгрессменов?
Да, этот процесс начался еще до этих писем конгрессменов. Если мы хорошо вспомним, когда предыдущий премьер-министр Грузии Бахтадзе встречался с госсекретарем США Помпео, он на этой пресс-конференции прямо назвал те проблематичные вопросы, которые он видит в строительстве грузинского демократического государства. И эти вопросы были хорошо отмечены. Это там и процесс выборов, и свобода слова, медиа вопросы. И также был отмечен вопрос порта Анаклия.
Да, это очень интересный момент.
После Помпео уже были критические статьи в международной прессе, в американской, в европейской. А потом уже этот процесс продолжился и на уровне конгрессменов. На тех конгрессменов, которые возглавляют группу поддержки Грузии в конгрессмен. Так что попытка грузинской мечты как-то сужить этот вопрос на уровне конгрессменов, которые лоббируют интересы какой-то компании, это безответственно и опять-таки говорит о том, что грузинской мечты Бидзина и его сообщников нету конкретных ответов на те вопросы, которые перед ними поставлены. И главный вопрос, который был поставлен как раз в письме конгрессмена Кинзингера, который давний друг Грузии, грузинского народа, он не друг грузинской мечты или какого-либо правителя, то Грузия должна ответить на вопрос, какой путь грузинская мечта? Как политическая сила. Какой путь мы выбираем? Выбираем путь путинский или выбираем путь демократического государственного строения? Вот на это и состоит весь вопрос.
Господин Дальчашвили, это, собственно, беспрецедентная жесткая критика со стороны американских партнеров. Возможно, она была и раньше, может быть, за закрытыми дверями, но мы не помним таких острых, публичных и, скажем так, кампанию такую последовательную. Во времена правления Михаила Саакашвили, хотя его было за что критиковать, его тоже призывали к мирной передаче власти. Почему коммуникация с Вашингтоном сейчас вылилась в эту публичную перепалку? Какие просчеты, на ваш взгляд, допустила правящая партия в Грузии?
Просчетов уйма. Это все 8 лет правления грузинской мечты это показывает. Что касается вот за закрытыми дверьми разговоров, да, это годами продолжалось. Критика была всегда. Я помню, сам, когда был в парламенте, участвовал, по-моему, это был 14 или 15 год, в визите в Штаты вместе с представителями грузинской мечты. И вот вспоминаются встречи как раз и в NBI, и в IRI, то есть в Республиканском институте, в институте, Национально-демократическом институте. И там были откровенные разговоры, были, значит, сетования насчет того, как идут дела, каково отношение к оппозиции и к гражданам. гражданским организациям у грузинской мечты, насколько вот эта выборность и субъективность правового процесса, процесса криминального происходит и ведет все в сторону, значит, умножения политических заключенных. Обо всем этом были разговоры всегда. Просто, вы знаете, западный стиль такой, что процесс может идти долго, медленно, и когда он доходит до открытой критики, что мы сейчас наблюдаем, это, ну вот, как-то предпоследний шаг.
А что стало триггером? Что стало критической каплей, которая переполнила эту чашу стратегического терпения?
То, что он опять на тех встречах, я вспоминаю, что абсолютное непонимание. Ну, какие-то стеклянные глаза у представителей грузинской мечты, которые встречались, ну, с этой критикой, с этими вопросами насчет отхода от демократических норм, норм правового государства в стране. Они не понимают, что это такое. Для них я еще в 2011 году предвидел вместе со своими друзьями, просто общество не было готово тогда понять, что это за сила идет в правительство, что абсолютно ничего их не связывало с демократическими ценностями. Их единственная мечта была дорваться до власти и провести как бы реванш. Это долгая история, какой-то, можно сказать, немножко упрощенно, что вот реванш старой коммунистической номенклатуры и ее сподвижников, ее, значит, отпрысков по отношению к тем демократическим изменениям, которые происходили в стране. Да, конечно, в саакашвилевское время были серьезные проблемы, и это, значит, увеличило ряды оппозиции. В то время в отношении Саакашвили и неправительственной организации была часть демократической оппозиции против него. Но этим пользовался вот этот человек, и те люди, которые были вокруг них, они просто это для себя хотели. Они
хотели поддержал на выборах какой-то грузинские народы. Они победили на демократических выборах.
Да, они победили, они использовали вот те проблемы, которые были в стране. Уверили население, что они создадут рай. На самом деле, они тогда же все было это ясно, что намеревались создать свой как бы задний двор, свой огород. Сейчас это понятно все и внутри страны, где в случае свободных выборов никакого шанса у правящей партии нет остаться в правительстве. И это стало понятно и международному сообществу.
Но, то конечно, есть можно ли назвать время происходящее сейчас существенным успехом, в том числе грузинской оппозиции, перед важными выборами 2020 года? Теперь оппозиционные политики прямо заявляют, что грузинская мечта утратила поддержку Запада.
Оппозиция, конечно, сильную роль играет во всем этом, но я не скажу, что это единственный вот успех оппозиции. Тут очень важную роль играет гражданское общество и международное общество, международные неправительственные организации. Их репорты становились все более и более критическими. На этом опираются международные дипломатические круги, когда оценивают грузинскую мечту как партию, которая отходит от демократических ценностей абсолютно. Но оппозиция, конечно, свою роль играет в плане мобилизации общества для предстоящих выборов.
Господин Кутели, вы были послом в США. Вы слышали ответ посла Грузии в США Давида Бакрадзе на письма конгрессменов, и вряд ли он является образцом дипломатичности. Он был адресован кому? Грузинской аудитории, чтобы показать, что Грузия суверенная, сильная, демократическая страна. Он был адресован лично Бидзине Иванишвили или внешней аудитории?
Я не знаю, я не собираюсь судить мою коллегу, который сейас исполняет обязанности посла.
Но это был стандартный ответ.
Так скажем, это был неправильный ответ на очень правильно поставленный вопрос. Вопрос, о котором я как раз вот говорил. Главный вопрос, который состоит в том, чтобы грузинское правительство сейчас должно ответить на этот вопрос. Какой путь они выбрали? Они выбрали путь Путина, узурпированного власти в одних в руках одного человека или группы людей, или это открытая политическая система для равные правила игры для всех субъектов. И я хочу вернуться как раз вот к тому вопросу, который вы Давиду задали, что послужило вот последней каплей. Последней каплей послужила большая ложь, огромная ложь, которая грузинская мечта во всем его олицетворении сказала и грузинскому народу,
обманула, и обманула она и наших партнеров.
Вот вы имеете в виду отказ такой... от перехода на пропорциональную систему?
Отказ от пропорциональной системы, о котором все они всех заверили. Заверили тех конгрессменов, как раз которые написали это письмо, когда они были в Грузии, и через несколько дней... Сразу после их визита сказали, да, все это было неправда, и мы от этого отказываемся. Наше стратегическое партнерство подразумевает очень много вопросов, в том числе и в партнерском стиле говорить друг другу о ошибках. Потому что ошибки – это естественный процесс, когда что-то делаешь, что-то строишь. Ну и можно и какие-то ошибки простить друг другу и так далее. Даже избиратели, люди, граждане будут прощаться к правительству, какие-то ошибки. Но единственное, что политики не прощаются в демократическом обществе, это ложь. И ложь, осознанная ложь. Как раз вот эту ошибку и совершил Мишвили и его политическая команда. И поэтому этому ему не простят до того момента, когда они сами же это не исправят.
Господин Гахария заявил, что он готов к разговору на любую тему. При этом назвал, что так с друзьями не разговаривают. В такой форме.
Да, так с друзьями не разговаривают. Но «Грузинская мечта» подтвердила, что она не является другом Соединенных Штатов. Она не является даже другом грузинского общества, избирателей, которых они же сами обманули. Поэтому я сделал там маленькую ретроспективу, вот как развивались события. Наши партнеры в дружеском плане говорили, что есть проблемы с судебной системой, с правозащитной системой, с демократией, свободой слова. И старались, даже тратили деньги на это, чтобы грузинское правительство это исправило. Но они все сделали наоборот. И потом уже, когда уже не остается никаких других рычагов, как я сказал, стратегическое партнерство это американского народа и грузинского народа. И когда правительство не служит этой цели, тогда уже наступает время, чтобы их устранить от власти. Поэтому они, наши партнеры, уже начали в интересах грузинского народа начали разговаривать в таком тоне с Иванишвили и его друзьями.
Господин Дарчашвили, как должна была реагировать грузинская мечта, например, на заявление конгрессмена Пита Олсона, который отметил, что Путин контролирует грузинскую нефть, а Иванишвили его марионетка? Вот в конкретном случае, с чем имеет дело правительство Грузии? С лоббистами, как они говорят, пытающимися отстоять интересы одной не очень добросовестной компании? Или партнерами, искренне озабоченными демократическими процессами, или теми и другими?
Знаете, не хотелось бы быть на месте представителей грузинской мечты в данной ситуации. Если Штаты стратегический партнер, а официально Россия является и для грузинской мечты как-то на декларативном уровне страной, оккупирующей территории Грузии, то вот да, так, такие разговоры сейчас с Соединенными Штатами. Это под большой вопрос ставят вообще, какова ориентация внешнеполитическая грузинской мечты и насколько декларации совпадают с реальными интересами этой мечты.
Но там есть компания, в которой есть вопросы, потому что, насколько мы знаем, она не платит рабочим уже 11 месяцев зарплату.
Знаете, насчет компании «Фронтера» немногое было известно. В обществе не очень-то этот вопрос вообще обсуждался в грузинской медиасредствах. Не знаю, не могу вам ответить, но это уже вот конкретный какой-то вопрос, который, конечно, будет как-то выяснен, в чем тут дело. Но то, что вот беспокоит в основном грузинское общество, а также и представителей Конгресса и Сената Соединенных Штатов. Это связано отходом от демократических ценностей. И это главное. Еще госсекретарь Помпео поднимал вопрос порта Анакли, который стратегически важный был проект, и его все сделала грузинская мечта, чтобы захоронить этот проект. Эти вопросы нам известны. Это правда ставит под большой вопросительный знак ориентацию Грузии. И насколько грузинская мечта верна важна своим стратегическим заявлением.
А вы оба вспомнили.
Вот отходы от этого, главная проблема. Конкретно вот что связано с компанией «Фронтера» и что там такое происходит, использует ли «Фронтера» вот данную ситуацию для своих личных целей или и там отход от верховенства права со стороны грузинской мечты. Об этом мы узнаем обязательно.
Господин Кутели, вы вспомнили Помпео, госсекретаря США, и вы наверняка следите за скандалом, который разгорелся перед его европейским турне и поездкой в Азию. В частности, по словам журналистки NPR Мэри Луиз Келли, глава Госдепа оказался недоволен тем, что его спрашивали об Украине. И, по словам Келли, Помпео после интервью выпалил: «Вы думаете, американцев волнует Украина?» Как эти слова восприняли в Тбилиси? Перефразируя этот пафос, насколько Америке сейчас интересна Грузия?
Как я уже говорил, между Грузией и Соединенных Штатов стратегическое партнерство. Одна из проблем, которые объединяет нас, это как раз российский агрессивный ревизионизм в Европе. Ситуация в Европе беспокоит Соединенных Штатов и американский народ. Более того, как я уже говорил, это стратегическое партнерство основывается на многих компонентах, в том числе и нашего сотрудничества по вопросам безопасности. Так что есть очень много совпадений наших интересов. Так что и то же самое относится и к Украине. Я не знаю точно, какой был контекст, который цитировал журналист в интервью Помпео. Я думаю, что Соединенные Штаты, особенно нынешняя администрация, очень много сделала для того, чтобы Украина чувствовала себя более безопасной, начиная с сотрудничества по борьбе с коррупцией, по строительству институциональной демократии и по безопасности. На сегодняшний день в нашем регионе, исходя из всех проблем, интересы Грузии, интересы Украины, интересы Соединенных Штатов, НАТО, Евросоюза совпадают абсолютно точно.
Это были бывший посол Грузии в США Бату Кутели и профессор университета Ильи Давид Дарчиашвили. Некруглый стол провела моя коллега Нана Плиева. Вы слушали радио «Эхо Кавказа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.